Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, да сейчас уже будет и 06. Вот всего 18.06 в Москве, четверг, 28 уже июля. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. Мы с вами начинаем, как обычно. Как обычно, мы продолжаем, точнее, что значит начинаем. Начало осталось где-то далеко, там, где юность, да. Наша с вами встреча по обсуждению различных новостей, поводов, мнений, событий и так далее. Вот, высказываемся, бывает и резко, строим прогнозы. В общем, по-всякому проводим это время. Стараемся интересно, получается иной раз и скучно. Ну, в общем, все как обычно, значит, ряд технических деталей. С недавних пор у нас возобновлена трансляция в YouTube. Можете туда, соответственно, пойти, если вам дорог видеосигнал. Ну, вот я сейчас пытаюсь у себя запустить трансляцию ВКонтакте. Что-то пока она не это самое. Игнорирует меня, но, надеюсь, сейчас наладится буквально через минуту, потому что там есть чатик, который мне дорог. Вот чатик на Ютубе мне не очень дорог, потому что там каша смыслов, а чатик ВКонтакте вполне, там две света наши постоянные, зрительница и так далее. В общем, трансляция в Телеграме, радиостанции, на официальной группе ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и на Ютубе. В общем, выбирайте на вкус. Также у нас есть несколько способов для общения. Вы их знаете, на всякий случай еще раз. СМС-портал, мы так громко называем способ общения с нами посредством СМС, когда вы текст можете послать. Плюс 7-925-88-88-94-8, прямо со своего телефона, прямо ведущему. И Telegram-бот для сообщений, говорит МСК. Бот, заходите в Телеграм, поиском находите, говорит МСК, бот, пишите, как мне пишет, например, Борис. Добрый вечер, Александр, продолжим про нетрадиционные ценности. Да мы вроде вчера об этом поговорили, я смотрю, с Евгением сегодня тоже размялись, допросили Останина, разве что Бурляев, не знаю, был у вас Бурляев в эфире? Не было? Ну, Останина вам рассказала, да, и Леша Чедаев тоже рассказал свои мысли. Я не знаю, стоит ли продолжать. Мне кажется, мы вчера все точки на эту тему поставили. Давайте подождем реализации. Кстати говоря, запустился трансляция ВКонтакте, а, соответственно, и чатик тоже. Вот. Можно начинать, я думаю. Всем привет, всем добрый вечер. Кого вижу, кого не вижу. Милонов трубки не берет. Это бывает с ним. Возможно, он занимается как в рамках региональной недели, да? В рамках региональной недели его же ловили какие-то эти подлые журналисты из ныне наагентских СМИ, как он в Финляндии, да, границу пересекал, его спросили, как же так? Ну, он как-то красиво отмазался, вот. И потом рассказывал, что, в общем, не видит ничего зазорного, да, это национальный спорт в тех местах, где Григорий СПБ проживает, посещает Финляндию. По разным причинам, под разными предлогами, разными тропами на кабаньях, копытцах. Ну что, с погоды давайте стартанем, как обычно, с погоды. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. С пятницы и до понедельника погода будет достаточно стабильной. Такой же стабильной, как успешность ваших прогнозов, хочется прокомментировать. Под влиянием скандинавского антициклона выходные температуры ожидаются чуть ниже нормы, но достаточно комфортная, до плюс 24. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман, правильно, Вильфанд. По предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется прямо с 1 августа. Температура будет постепенно повышаться на 1-2 градуса. Не жара, конечно, но вполне летняя погода. Так что беспокоиться не стоит. Лето в разгаре еще. Мог бы добавить, что беспокоиться не стоит, Александр. Лето еще в разгаре. Надеюсь и верю. С субботы жителей Москвы, он же, Ожидает по утрам прохладная погода около 15 градусов. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщает нам, что начиная с сегодняшнего дня жара начинает спадать. В следующие дни стоит ожидать резкого понижения температуры. Вот они вроде из одной конторы, Леус и Тишковец. У них что, различные эти самые кафедры или различные школы вот этого синаптического кунг-фу? То есть в рамках одной конторы ты должен вроде одними данными оперировать. У одного чуть ниже нормы, но достаточно комфортно, у другого резкого понижения температуры стоит ожидать. Ладно, возвращаемся к Тишковцу. Тишковец еще нам докладывает, что москвичам и жителям Подмосковья стоит быть внимательнее и аккуратнее во время непогоды. Во время грозы лучше остаться в помещениях, а на улице не пользоваться зонтами и мобильными телефонами. То есть идет дождик, а вы без зонтика. Ну, нормально. И без мобила еще. При этом автомобилистам нужно обращать внимание на то, где они собираются припарковать свой автомобиль. Лучше его не оставлять вблизи деревьев и конструкций, которые могут упасть. Угрожает нам, видимо, ветрами и грозами. Причем он единственный, кто это делает. Остальные ни намека, ни полнамека. Ведущий специалист, специалистка, если использовать ныне модные феминитивы, метеоновости, правильно, Нильс Михаил? Татьяна Позднякова. Татьяна Позднякова говорит, что погода в выходные дни в московском регионе будет улучшаться. Ее будет определять промежуточный, не побоюсь этого слова, гребень антициклона. При переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается. Минимальная температура будет чуть ниже, чем мы могли наблюдать с вами две последние недели. Плюс 13, плюс 15 в столице и плюс 10, плюс 15 по области. Это ночные данные. Дэн справедливо подводит итог этому всему и говорит, что точную погоду на завтра мы узнаем послезавтра. Прекрасная погода сегодня. МЧС прислали СМС о ветре и дожде. Депутат от Мирона Прилепина предложил ФСБ запретить в Россию въезд группы Би-2, которые мало того, что граждане РФ, так еще не покидали страну. Григорий СПБ с кем-то летел на Кипр в одном самолете. Не то с Милоновым, не то с Тишковцом, не то с Леусом. Неизвестно. Неужели с Вильфандом? Прекрасная погода, дождь, пыль к земле прибил. Это что еще? Что? Ну, не надо про это. Это про нетрадиционные ценности. Значит, повеселить вас байкой, да, из, как это, из спортивных удачи, неудачи. Я сегодня, пользуясь погодой, прекрасно решил, а у меня сейчас тренировочный режим другой, ну, уже теперь совсем другой, решил прокатиться на велосипеде, как я делаю это традиционно. Но отправился я не в Лосиный остров, куда езжу, да, через Гальяново, через всю Хабаровскую улицу, туда насквозь и за прудом, как он называется, Бересинский, что ли, пруд, вот туда ухожу уже вот там под Высоковольтку и там и доезжаю до Ярославки. Решил не туда, решил поехать сегодня против обыкновения в Измайловский парк. И покатался нормально, где-то в 6 утра это, наверное, было. Погода отличная, да, солнышко, тепло, прям хорошо. Людей, правда, многовато. Лыжники есть эти, на роллерах катаются лыжники, их больше всего, да, там, ну, пара собачников. И, в общем, я покатался, и по дороге обратно уже, я тут упал с велосипеда, да так, что, короче, ушиб ногу. Хожу сегодня с палочкой после травмпункта, и, видимо, велосипедный сезон я для себя на какое-то время закрыл. Посмотрим, что будет, врач посмотрел, говорит, непонятно, вроде все нормально, но надо подождать несколько дней, чтобы было понятно. Вот, и, собственно, вот теперь вот Валентин пишет, давайте кататься в Измайловском парке, часто катаю там. Там катают еще несколько наших слушателей, но я, мне мало, да, у меня он тесный. Там, если вот мне нужно проехать 30, я еду в Измайловский парк, ну, там 25, да. А так я еду в Лосиный, туда, за Гальяново, за метрогородок, и еду до, как она, Роттерта, по-моему, улица называется, да. И вот там мне достаточно пространства, там я выкатываю свой полтинник. В Измайловском тесновато. Вот, но в целом встану на ноги, можно как-нибудь, почему и нет, честно говоря. Евгений Фили шутит, аккуратнее, в общем, что могу сказать, аккуратнее, вот вообще на пустом месте завалился, да, и обидно даже. Рентген я сделал, Алишер, сделал. Причина падения нецензурная, слишком я расслабился, управляя средством повышенной опасности двухколесным. Прошел ливень, Виталий Филий шутит, но у меня такое ощущение, что погода не хочет связываться ни с солнцевскими, ни люберецкими. Кстати, надо посмотреть, в каких районах Москвы находятся эти самые фобосы, гидрометцентры и прочие, синоптические эти центры. Они наверняка Москву поделили. Наверняка у них есть какие-то границы. Еду в парк Горького, Павел пишет, из Крылатского до Измайловского далековато. Шлем пригодился, спрашивает Алексей Земцов. Да, ну, то есть, я головы-то не коснулся, но шлем был, поэтому даже если бы, как бы, было касание, я думаю, шлем бы спас. Но вот стукнулся, и такая есть штука на ноге, называется на косточка, да, на голеностопе. Вот я ей приложился. Неприятно, хромаю, хожу вот сегодня с палочкой. Ну, вроде отпускает уже по чуть-чуть. А вторая наша в Драгомилово. Дождь, пишет нам Алексей. Кстати говоря, 6 баллов. 6 баллов. Уже я думаю, что теперь ближе к августу и весь август уже начнем вставать. Потому что это раньше пробки обрушивались на Москву 1 сентября. Я помню, как-то раз жутко попал. Я с улицы Люсиновской ехал до улицы Казакова. Часа 3, потому что стояло все. Ну, если кто понимает, да, сколько там ехать. Ну, не знаю, 10 минут, да, может. Что еще хотел сказать? А, ну, в общем, будьте осторожны, потому что физкультура и спорт бывает калечит. Вы уверены, что выкатываете полтинник? Ведь это очень много. Да, выкатываю в среднем за час 45, иногда час 50, иногда 2.10, в зависимости от светофоров и прочих. Упал как Байден. Не знаю, как Байден падает. Вряд ли Байден, ну, на таких... Ну, так ездит. У меня свой там стиль катания тоже не очень, видимо, здоровый, но вряд ли... Пошел бы пиво в парк пить, ничего не было, да, кроме цирроза и приводов в полицию. А так-то да, ничего. Значит, возвращаясь к нашей рубрике «Трибуна». Сегодня у нас замена на площадке. Сегодня я решил вам рассказать, вы, наверное, уже слышали это. Но вот у нас сегодня иностранный спикер, иностранный Дмитрий Анатольевич. И не нашел я полной переводной цитаты, не ведет он телеграм-канал, к сожалению, видимо, нет у него технической возможности. А это «Комсомольская правда» или как там о них называется, я не помню, да, она еще не вышла в русском переводе, поэтому цитирую вам фактически по переводу в других источниках, да, в других средствах массовой информации. Итак... Павел говорит, очень крутой результат. Вы знаете, Павел, про полтинник часа за 3? Дело в том, что велик такой. Я специально, ну, велик как бы этот выбирал, да, долго, потому что если я ездил на обычном горном, на МТБ, да, я на нем полтинник не проезжал, ноги умирали раньше. Вот, а на этом это гревел, да, это такой шоссер для пересеченной местности. На нем это проще, он весит всего 9. А МТБшник мой весил что-то за 15 мерида, да? Вот. А этот весит 9, другое оборудование, другие скорости, другая управляемость. Поэтому вот, прям вот велик добавляет, да? Поэтому вот у вас часа 3, это наверняка вопрос оборудования, не вопрос ваших. Ну, в том числе и, конечно, ваших физических, наверное, там состояний, да, подготовки. Но в целом это во многом вопросы и тоже и трассы, и состояния вашего, и тренированности, и, конечно, велика. Так вот, сегодня Ким Чен Ын, вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе и к военным столкновениям с США. Сегодня годовщина окончания Корейской войны. Вот, и он, собственно, отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, при этом Соединенные Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности. Цитата. «Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем необратимому». Он добавил, что силы ядерного сдерживания находятся в состоянии полной готовности, чтобы точно и быстро продемонстрировать мощь в соответствии со своей миссией. Также он, обращаясь к Южной Корее, сообщил, что армия страны будет уничтожена, если попытается напасть на КНДР. Вот это интересные нотки-то, честно говоря. Вот это интересные нотки. Ну, я напомню, что еще недавно он выпускал, ну, точнее, не он, а его МИД, по поводу совместных учений США и Южной Кореи, да, определенное возмущение, и было там, там тоже было, что репетиции войны могут спровоцировать новую корейскую войну. Что я могу сказать? Вообще, на самом деле, да, вот мне казалось, что все-таки они договорились, все-таки они идут к сближению, потому что и День семей, да, и там интеграционные процессы, и обсуждение по Часону опять, да, и, собственно, вот пересечение там 38-й параллели торжественно. То есть мне казалось, что начиная с Олимпиады, да, они вот как-то идут навстречу той самой Республике Корео, которая у них... легендарная, да, единая республика, вот, и что, в принципе, несмотря там на массу разногласий, в том числе и связанных там и с бизнесом и так далее, ну, что вот они выбирают этот путь, ну, что-то вот, видимо, мир изменился, в том числе и здесь, да, поскольку вот такой антикорейской риторики я давно не помню, все-таки они как-то эту тему в сторону отодвигали, ну, честно говоря, не знаю. Не знаю, зачем он это делает, но, видимо, просто к юбилею решил подновиться, да, решил риторику подновить, потому что я напомню, предыдущий свой рэп-баттл он выиграл у Дональда Трампа. И, в принципе, ну, достаточно успешно повысил и свои репутационные ставочки, да, и страны в целом. Подписал ничего не значащее историческое соглашение о частичной денуклеаризации там и так далее. 790 пишет, что 50 за 2 часа это для тех, кому за 70. Ну, покажите лучше. Я знаю, что такое спортивный результат. Я знаю, как катают мастера, да, я с ними тоже катал несколько раз. Поэтому вы можете сколько угодно тут с дивана рассказывать, но я думаю, что вы не... Ну, просто шутите, скажем так. Ким не отважится бомбить Южную Корею? Конечно, не отважится. Это пиар, да, вот у него есть опыт успешного... пиар-противостояние с Трампом. И вот, соответственно, он его пытается повторить. Светлана в чатике ВКонтакте грустит, что она сегодня одна. Вы не одни. Там людей мало, но они есть. Хотя в этом самом... В Ютубе есть жизнь, да? Есть жизнь. Так. Что еще вам рассказать? Ну, по новостям пойдем. Сегодня много насыпало такой мелочи. Есть и пара тем, которые я хотел обсудить. Вот. Ну, и вот есть несколько таких историй, о которых стоит, ну, по крайней мере, сказать. Возможно, у кого-то есть мнение. У кого-то есть мнение по этому вопросу, и можно будет обсудить. Во-первых, меня удивило, что у нас пытаются ввести туристический сбор везде. То есть хорошо бы наоборот, да, как-то там кэшбэки и прочие, да, скидки для людей, чтобы его развивать. Однако у нас хотят в каждом регионе выводить платеж в размере 100 рублей, начиная со второго дня проживания, да, чтобы транзитных пассажиров исключить из этого. Вот. Соответственно, чтобы эти деньги потом взимать и тратить на развитие туристической инфраструктуры. Я несколько раз эту дрянь платил где-то. Я, честно говоря, не помню, где, но вот где-то я то ли в Сочи, то ли в Казани, не помню. Вот, но я с ней сталкивался, да, не то, что мне сильно там 100 рублей жмет карман, но тем не менее, я считаю, что с туризмом надо иначе, да, не надо не людей в данном случае обкладывать-то. Вот, значит, комитет по туризму у нас и новые люди, захватили, и получили, да, и там бывший КВНщик Сангаджи Тарбаев, да, вот, собственно, говорит, что вопрос сложный, ситуация сложная, вопрос дискуссионный, ну, осенью мы, типа, поработаем над этим законопроектом, потому что инициативу, по словам другого члена комитета, поддерживает 18 регионов. Сейчас сбор могут вводить власти Крыма, Краснодарского края, Ставропольского края и Алтайского края. Пока пользовались этими Краснодарский, Ставропольский и Алтайский, видимо, в Ставропольском крае я эту дрянь не платил. Вот, вспомнил. Значит, собрали в Алтайском крае 115,6 миллионов рублей за 3 года. В Ставропольском почти ярд, 904,5. Постольничку-то неплохо, да? И в Краснодарском крае 538,1. Это все в миллионах рублей. Размер платежа составлял не более 50 рублей в сутки. Сбором занимается гостиница. Туристы платят при заселении. Вот. Но есть много критики там к существующему положению, к будущему и так далее, и тому подобное. Есть у вас какая-то идея, вот зачем это делается? Это что, вот эта копеечка, да, как-то изменит ситуацию с курортной инфраструктурой? Я не знаю, что в Ставропольском крае сделано на 900 миллионов. 900 миллионов, не знаю, правда. Но, честно говоря, мне кажется, это не вопрос туристов. Ну, люди и так поехали, да? Люди и так поехали, повезли свою трудовую копеечку в регион, а тут им еще дополнительно здрасте. Дополнительно здрасте. Велик некогда купить, сетует Павел. Да это целая история, если вы занимаетесь. Красные грабят, белые грабят. Тоже карусель получается. Чапаев и Виктор 26-й. А если я в командировку приехал, Александр Леонов спрашивает, командировочные освобождены, они хотят их исключить. Исключить из этого, да. Мон Павел пробежал сегодня десятку. 100 рублей, Ирина считает, лиха беда начала. В Барселоне берут сбор на ресепшене. В Турции 2 года сбор включен в стоимость тура. В Петербурге отказались от сбора. Я вот и вообще не переживаю, если мы будем брать с иностранных туристов это все, которые у нас остались. Кстати говоря, вот это мои визиты в Санкт-Петербург и общение с петербуржцами, как бы мне не удивляло это слово, да, знаете, на какую мысль навело, точнее, идею? Они страшно благодарны ковиду. Но не за то, что господин Беглов во время там пика по ковиду разрешал им эти самые алые паруса, а за то, что китаец перестал ездить. Китаец, который, ну, просто уничтожал Санкт-Петербург своим специфическим поведением, в том числе туристическим, этими адскими толпами, да, и потасовками в очередях в Эрмитаж, китаец пропал. Китаец испугался ковида, китаец ковидом закрылся и посещать Северную Венецию перестал. Северные венецианцы вот прям счастливы от этого, то есть, которые санкт-петербуржцы. Вот, поэтому вот такая вам история. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, да, добрый вечер, Илья, Москва. Отличная идея, почему нет? Вот езжу каждое лето к тёще в Минеральные воды. Смотрите, как отстроили Железноводск, как Ессентуки. Именно они подчеркивают, что на эти 50 рублей с каждого.
Да, честно говоря, но не был в Минводах, был в Ставрополе в окрестностях, но возможно, возможно.
Поэтому я только за. Ну что такое 50 рублей сегодня? Давайте, положа руку на сердце.
Да ничего, но мне кажется, мы же за справедливость ратуем, да, и развитие. Вот я считаю, что регион какой-нибудь, Ставрополь, ну, условно, вот я почему-то придрался к Ставрополю, на язык он мне попался, ничего против не имею, хороший город, да. Но вот условный Ставрополь для того, чтобы вас, например, мотивировать, должен вам каким-нибудь кэшбэком что-нибудь предлагать. Повышать уровень гостиницы, например, если вы едете, да, не драть с вас полтинчик. Полтинчик действительно деньги небольшие, вопрос принципа. Он должен вас мотивировать, да. Вот мастер считает, что это сейчас они нас по чуть-чуть, по полтинчику приучат, а потом приезжаешь, будет тебе 500. Вот, поэтому я считаю, что вопрос, что регионы, да, ну это же, спасибо за ваше мнение, это же нормальная история, когда каждый пытается выдать уж все, что, да, из туриста, как те самые ялтинцы, которых порицал еще Антон Павлович Чехов в начале века прошлого, да. Вот, но в данном случае ситуация-то другая. Ты добейся, чтобы я к тебе второй раз приехал. Если ты не можешь уровень сервиса показать, ну покажи мне что-то еще. Вот, и здесь, мне кажется, нормальная история, чтобы я посоветовал вот Павлу, который у нас сейчас новости, да, прочитает, что Павел, езжайте в Ставрополь, там круто, и там не дерут с вас курортный этот самый сбор, а наоборот вам что-то дают, да, что-то дают интересного, хорошего. Вот, но позиция другая, 18 регионов готовы. Я считаю, что, конечно, новые люди, партии вышли из шинели прикладного капитализма, да, и понятно какого, но, тем не менее, времена другие, и нужно, как в том самом старом анекдоте, немного о людях подумать. Новости на радиостанции «Говорит Москва», после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 28 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В эфире Александр Асафов. Вот Сергей пишет в довершение тема, которую мы с вами обсуждали только что, про туристические эти самые сборы. Получится, как с платными дорогами. Начинали с 30 рублей вообще-то. И окей, пишет, это такое же гадство, как и платные дороги. Вы знаете, я тут узнал с удивлением, кстати говоря, из нашего эфира, это Юрий с кем-то из специалистов обсуждал, что дороги платные у нас не навсегда. Когда-нибудь они окупятся, там, через 300 тысяч лет, например. Вот, и мы будем ездить бесплатно, не знаю, на динозаврах или что тогда будет в ходу. Вот, забыли о комиссии за уплату коммунальных услуг, 26-й пишет. Вы правда не знаете, как это делать без комиссии, да? Вот, ну, правда, вы же в 22-м году вы все еще платите эту комиссию. Вы еще, небось, в окошечко стоите с квиточком Сбербанка. Ну, как-нибудь мы вам расскажем, как этого избежать. Григорий СПБ сообщает с мест. Китайцы своими гидами и тазиками приезжали, покупали сувениры, которые сделаны в Китае. Они ходили в китайские жральни, да, и китайские магазины, и поэтому ни копейки они не оставляли вам, северным венецианцам. Это была большая проблема. Это большая проблема. Я, правда, не сталкивался, да, я в года эти не посещал особо ни Эрмитажа, ни в целом Санкт-Петербург. Здрасте, Гурген, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Вы знаете, необходима вот та самая ложка дегтя в этой милой бочке меда по поводу южных морей. Вы знаете, вот не могу я взять как колбаса.
Хочешь, там, обиженная и ливерная?
Как обиженная и ливерная, брат был стрелан. Но вот именно я хотел внести ноту реализма в то, что человек обычно себе рисует, когда едет на юг, в теплые моря и так далее. Господа, вы вспомните на одну секунду, что если вы в бухте, даже если это Сердоликовая бухта Крыма, например, места божественные, что произошло последние годы? Значит, я не знаю, то ли это нашествие какого-то гедонизма всеобщего, то ли что, но постоянное использование кремов для загара, а также от загара, делает вот как допустимую прибрежную воду до буйков такое, что ощущение, что взорвался танкер с нефтью. Причем везде вы входите в море, и вы ощущаете запах вот этой парфюмерии отвратительной. Это, мне кажется, это совершенно ужасно. Я в этом отношении обжегся обо все курорты и поставил жирную точку на южных морях.
На южных наших морях? Вы знаете, я в Сочи заходил в воду, ничего такого не видел.
Совершенно верно, совершенно верно. Я заходил, хорошо, уже открою секрет, что я имею в виду окончательно, сказать, чтобы пришпилить этот милый курорт, в котором, кстати, также на ресепшене берут какой-то непонятный, какой-то бон, да, там, сказать, нужно что-то оплатить, непонятно что, сумма маленькая, но тем не менее. Вот. И вообще отдых в стиле all inclusive, это вот именно то самое валяние. Александр, не знаю, вы знаете, может быть старее, может быть там зажрался, да, так сказать, с этими
южными. Может быть, все одновременно, между прочим.
А может быть, и одновременно. Может быть, и одновременно. Да, благодарю.
Так что за курорт-то мы ждем? Вы это анонсировали, не сказали?
Это будет называться Таррагона Ла Пинеда. Она же город Салоу, в котором удивительные улицы. Вы едете не прямо налево-направо, а вы едете вверх и вниз. Удивительно, как автобуса Скания хватает вот на эти пируэты. Но поездка, смею вас заверить, не стоит тех денег, которые у меня вносятся. Единственная поправка, которую мне хотелось бы здесь допустить, и которая меняет все ровно на 180 градусов, это если вы едете с друзьями. Если вы едете с кем-то от компании, с тех людей, которые поймут ваши, ну, скажем, умолчание, да, относительно быта многого, то это прекрасно. Это полностью меняет. Вы знаете, у меня брали интервью совершенно невероятно. Я не знаю, чем я так приглянулся двум молодым людям из Колорадо, из Денвера, по-моему. Значит, их вопрос был, какую из книг художественной литературы вы читали в последнее время?
Это были разведчики.
Вероятно, да, но, знаете, это espionage is a serious business, не так ли, как нам Крис Деберг пропагандировал. Так вот, я им сказал, господа, Ноам Хомски, он меня абсолютно привлек, заинтриговал, заинтересовал и так далее. Если
но идеологически Ноам Хомски, это, кстати говоря, вражина еще та.
Еще та, да. Ну, вы знаете, Александр, мы с вами можем быть тысячу раз убедительны в клеймлении кого-то, так сказать.
Я выражаю лишь личное отношение. Я вот это все, вот левацкую, вот это не левацкую, не очень люблю, потому что, скажем, из их шинели потом вышел феминизм третьей волны, если уж позволите мне так перефразировать.
Вполне.
Вот из этих граждан.
Я пошел на курсы занимательной конфликтологии. Вот эта поразительная штука, которую и вы, и я, в данном случае я смело это заверяю. Мы знака весы, и нам хочется посмотреть на явления с разных точек зрения. У нас это нормально.
А нас... Даже с точки зрения Нины Астанины, которая сегодня звонила в эфир.
Вероятно, вероятно. Но тем не менее, мы стремимся находиться в центре циклона, а не чьими-то железными клещами быть затянуты в конфликтную зону. Смотрите, это не значит, что мы в постоянной комфортной зоне, да? Напротив, мы анализируем постоянный, ну, как весы интеллектуальный знак, да? Как о нем там говорят замечательно.
А позвольте я с клещами втащу в актуальную политическую повестку и спрошу вашего мнения.
Не как
любителя Ноама Хомски, а как человека, который может иметь мнение с особой стороны. Почему Байден готов к обмену-то? Что случилось, что нашего несчастного Бута, про которого они же кинофильмы снимали, столько лет держали, а теперь готовы на Грайнера и на Уиллана поменять? Ваша версия.
Вы знаете, у меня есть странное ощущение, оно глубоко субъективно, как вы догадываетесь. У меня ощущение, что господин Бут мазохист. И ему предоставляется, например, там сколько-то двузначное количество лет в тайландской тюрьме, значит, да, это он приводит себя в порядок. Он худеет на 20 килограммов и вообще становится сильнее, оптимистичнее и так далее. Вот что касается адекватности обмена, ох, сложно мне на эту тему сказать. Знаете,
понятно, понятно. Спасибо, Гурген. Обязательно будем продолжать и про Хомски, и про прочих этих самых фасбиндеров. Значит, хотел с вами-то поговорить. Смотрите, что-то случается. Несмотря на достаточно сложную ситуацию, связанную с российско-американскими отношениями, которых нет. С достаточно серьезной риторикой в обе стороны, да, посмотрите, что у нас там от Дмитрия Анатольевича до Рамзана Ахматовича и там и разных говорят в ту сторону, а что оттуда говорят про нас. Был нерешаемый вопрос, один нерешаемый вопрос по Ярошенко, и вот пошло дальше, да, когда мы слышим слово «обмен», да, у нас что всплывает, да, в ассоциативном ряду? Значит, Донецк и Киев, да, будут кого-то менять. А теперь такой обмен. Давайте я вам вкратце расскажу, и мы обсудим, потому что, мне кажется, это очень интересная тема. Интереснее, чем курортное вымогательство 18 регионов в будущее. Итак, Вашингтон отправил предложение по обмену Виктора Бута на Бритни Грайнера и Пола Уиллана. Предложение поддержал Байден, и отправлено оно вот буквально там недавно, да, но деталей нету. Обсудить этот вопрос Блинкин намерен в ходе разговора с Лавровым. Кстати говоря, только что встречались этот самый Си, товарищ Си, которого мы вчера с вами обсуждали, и Байден. Встречались в режиме видеоконференции, 2 часа 17 минут говорили, неизвестно о чем. Вроде бы про Тайвань, вроде бы про Тайбэй, про ту повестку, которую мы с вами вчера обсуждали. А до чего они договорились, неизвестно. Да, будем ждать намеков, полунамеков, сливов и так далее. Но это интересно, да, то есть это ставки, ну, либо повысились, либо наоборот, соответственно, градус напряженности будет снижаться, да. Последим за тем, кто из американских, так сказать, деятелей культуры и политики поедет или заедет о поездке в Тайбэй. Светлана считает, что демократы, он их называет, правда, несколько иначе, проигрывают, он, правда, говорит несколько иначе, Сенат, выборы, им любой кипиш во благо. Кипиш-то да, и то, что происходит вокруг будто похоже на это. Но с Си... Ну, ладно, давайте про Буту дальше. Разговор Лаврова и Блинкина, в котором они намерены в том числе упомянуть про Буту и так далее, станет вообще первым с 24 числа, с 24.02.06.01. Первым вот между, ну, на уровне министров иностранных дел. Итак, надо рассказать ли вам про Буту, кто это такой? Или вы помните и без меня? Ну, в общем, ее арестовали по американскому запросу, обвинили в торговле оружием, в том числе и в основном, да, что это он поставщик оружия для ФАРК. ФАРК — это вооруженные силы Колумбии. Американцы считают эту группировку террористической, тем не менее она достаточно эффективно и долго сотрудничала с ЦРУ. Я напомню, что Ярошенко прижали, да, и закрыли тоже за обсуждение возможной поставки этой самой ФАРК оружия в обмен на кокаин, да. Вот, при посредничестве какого-то африканского принца. Ладно, не суть, про Буту. В общем, его обвинили, что он оружейный барон. Сняли кинофильм с Николасом Кейджем. Николас Кейдж вообще человек одной роли. Это не та роль, и не в этом фильме. Вот, странный актер. Да, вы знаете, да, что он не Николас и не Кейдж. Ну, точнее, Николас, но не Кейдж. Кейдж — это псевдоним. Он скрывает настоящую свою фамилию. Он племянник Копполы, да. Вот, и, собственно, вот в такой трешне он сейчас снимается, что, в принципе, да, фильм «Оружейный барон» вполне на этом фоне неплох. Суть не о нем, суть не о Копполе, вот, а о том, что кого хотят поменять. Баскетболистка Бриттни Грайнер, играющая за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале как раз нынешнего года по прилете в Москву из отпуска. И у нее нашли наркоту, да, гашишное масло. Была арестована, процесс идет в Химкинском суде. Она сказала, что знает, что нельзя было увозить. Но вот эту самую медицинскую, эту самую марихуану положила случайно, собиралась в спешке. Кто такой Пол Уилон? Пол Уилон, вы, наверное, помните, это гражданин нескольких стран, подданный Великобритании, гражданин США, Ирландии, Канады. За шпионаж получил 16 лет в 2020 году, задержали его в 2018. Работал директором по безопасности в компании производителей запчастей и вел деятельность в пользу американских спецслужб. Пытался вербовать, вины не признавал, говорил, что его задержали при получении съемки его предыдущих путешествий, что все это не так, не то и так далее. 16 лет в самом настоящем Мордоре он отбывает, то есть в исправительной колонии в Мордовии. В мае было предположение, что Бута будут менять на Грайнер. Но в конце апреля, я напомню, Тревора Рида поменяли на летчика Ярошенко, о котором мы уже говорили. Ярошенко арестован в 10-м в Либерии, вот, за торговлю, предположительную торговлю наркотиками. Рид напал на представителя власти. Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, вот, но не сказал подробностей. Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским. Вот, и он намерен в ближайшие дни с Лавровым обсудить и эту тему задержанных американцев, и тему экспорта украинского зерна. Египет, кстати, сегодня отказался, слышали? Сказал, не нать нам никакого этого украинского зерна, у нас другая история. Вот, и, в общем, вопрос обмена, освобождение американцев Уиллана и Грайнер, для Блинкена вопрос приоритета. Российский МИД говорит, что мы не слышали ничего пока о разговоре Блинкена, госсекретаря США, с Лавровым. Вот. Кроме сообщений в СМИ, никаких документов пока не было. Вот. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную. Вот. Захарова говорит, что это продолжение, ну, я своими словами, да, вы ее можете почитать везде. Она говорит, что это продолжение договоренности тех самых Путина и Байдена. Были даны поручения, и выполнение этих поручений вот привело к такому результату. Интересы обоих сторон должны быть учтены. Ну и, собственно, Москва готова к предметной конкретной работе. Ну, просит Вашингтон не спекулировать Песков говорит, как обычно, первое, что нам известно, что есть такие заявления. Это первое. Второе, нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно делаются информационные, не делают информационные сбросы. И третье, что нам известно, пока договоренностей в этой области нет. Такие официальные данные с двух сторон. Вот, Сергей сразу пишет, к Буту надо добавлять еще одного. У меня к вам вопрос шире, не про Бута, не про Грайнера, не про других там Уиллонов и так далее, и даже не про Ярошенко. Почему сейчас? Что за принципиальность? Неужели выборы? Неужели Сенат? Здрасте, Михаил, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Значит, по обмену. Значит, я думаю, что это некий жест, направленный на то, что с чего-то надо начинать какие-то отношения восстанавливать, в любом случае. И этот жест, он не несет никаких юридических последствий для, так сказать, сидящих у нас и сидящего человека там. Почему? Потому что по нашему законодательству тот невиновен, и он не будет продолжать здесь сидеть. Вообще-то обмены, они иногда, так сказать, это использование права преступника сидеть на родине. Значит, соответственно, так сказать, у нас человек не виноват, тот, который сидит у них не виноват, не виноваты те люди, которые сидят у нас. Ну, по закону просто. Поэтому вот у меня вот такая вот гипотеза, что это просто некий первый шажок. Алло.
Да-да-да. Вы знаете, у меня есть вот, ну, неприятная версия, да?
Давайте.
Неприятная версия. Да, неприятная версия, да, она вот исходит из такого реализма, да, людей, работавших долго там в сторону Соединенных Штатов, в сторону повестки. Они говорят, что, видимо, да, все решения приняты. Все решения приняты вплоть до следующих выборов, да, американского господина.
Конечно.
Вот. Конечно. И им будет потом не до этого вообще. И они прекрасно понимают, что будет только хуже, что сейчас еще как-то можно о чем-то говорить, и это последнее окно возможностей. Вот послезавтра про Бута, про Грайнер, про любого американца можно будет забыть раз и навсегда, тем более там Ленд-Лизы, Хаймарсы и прочее. И тут уже, ну вот не о чем будет говорить, отменят вон там Овечкина, да, вот Светлана пишет, что вброс в соцсетях был, что они Овечкина в Гуантанамо, да, соответственно, отменят там полностью, да, и, соответственно, говорить будет не с кем, будет просто пустыня, да, вместо возможности поговорить.
На самом деле, вы, как говорится, с языка сняли эту вторую версию у меня, потому что, так сказать, значит, она имеет еще, так сказать, такой, знаете, реперный сигнальчик, что отношения могут ухудшиться настолько, что уже поменять не получится. Помимо того, что не будет время, отношения могут еще ухудшиться. Да? Вот. То есть вот этот фактор. Да, не хочется в это верить, но, так сказать, тем не менее, так сказать, это тоже как версия. А смешную вещь вам скажу по поводу, так сказать, значит, курортных сборов и так далее.
Давайте.
Вот если шляпу положить в отеле и написать «на развитие региона», накидают больше, чем за этот, так сказать, курортный сбор, я так думаю, во многих местах.
Вы знаете, мне понравилась похожая история как раз в Ставрополе, да и вот что он пристал ко мне сегодня. Там Ставропольский аэропорт, он очень маленький, да, вот по сравнению с нашими этими здоровенными. И там есть внутри, уже в зоне вылета, всего одна стоечка, где можно попить чаю, кофе и воды. И вот там девочка работает, да, продает чай, кофе, вот мороженое и так далее. И у нее стоит банка, я обратил внимание, на щенка, какая же порода там была? Вот это английская порода с ушами такая, не корги.
Котер спаниель.
Нет, помаднее, да, типа Джек Рассел, но не Джек Рассел, такая еще есть. Короче, вот. Не суть. Вот на этого щенка стоит он 30 тысяч, собрала уже 11 500. И в баночку-то кладут. Я уж не знаю, какое тут развитие региона, но развитие на щенка вообще на бигль, да, Антон подсказывает, совершенно верно, на щенка бигль она собирала.
Ну, кстати, это одна из реперных точек развития региона. Чем больше биглей, тем, так сказать, значит, регион развития, это 100%, это прямая зависимость практически.
Тем не менее, как вы считаете, вот в продолжении наших разговоров по развитию туризма, допустима ли эта мера, или, господа, новые люди, которые же не очень новые, они наиграли свой бизнес и тащат его, соответственно, как свою концепцию капитанов дальше.
Вы знаете, на самом деле, вот если рассматривать с точки зрения экономики, экономики в этом процессе нет абсолютно от слова совсем. Значит, более того, раздражуха от мелких денег, так сказать, да, значит, она абсолютно будет, так сказать, присутствовать в социальном формате восприятия этого сбора. 100 из 100. Значит, у меня, например, такая раздражуха была во многих странах, где я, так сказать, этот сбор платил. Я не понимал, за что я его плачу. Я плачу за отель, я там питаюсь, я туда...
Я все время вспоминаю Остапа Ибрагима на ремонт провала, да.
Да, да, на ремонт провала, абсолютно правильно, да, и, так сказать, вот, вот это вот, значит, кроме раздражения, это, как правило, ничего не вызывает. Но дело все в том, что сам принцип, так сказать, единения людей на какую-то тему,
он... Консолидация дает, называется.
Ну да, вот, он дает, так сказать, некий вот такой вот, как им кажется, наверное, социальный эффект. Потому что, я еще раз говорю, экономики в этом вопросе нет никакой. И, так сказать, более того, эти цифры, они, я не понимаю, когда их тратить. Вот я вам дал 50 рублей, да еще там моя семья дала по 50 рублей, вот там четверо вам дали. Вот что, вы пачку сигарет купите? Так, хорошо, выкурили. А следующие уже вам может на пачку сигарет не хватить, она просто подорожает. Ну, условно, да?
Ну, то есть не выстроить в экономическую цепочку, об этом
говорите. Я не понимаю эти цифры. Может быть, за сезон достаточно много аккумулируется, да, какие-то, так сказать, общеблагоустроительные работы, да, все понятно. Но тогда у меня возникает вопрос, хорошо, а если, так сказать, вот люди, условно говоря, приехали, да, там, так сказать, вот как, пока нет этого сбора, это как решается вопрос? За счет средств местного бюджета? За счет, так сказать, того, что лавочки там, так сказать, покрасили?
Вы знаете, мне кажется, это экстра фика такая, что вот у нас не было какой-нибудь там золотого провала. Вот мы с вас собрали, его покрасили золотой краской.
Вот я, но с точки зрения, я очень большой, так сказать, как бы вот, скажем так, сторонник повестки развития регионов, именно экономического развития. Я очень большой сторонник, так сказать, потому что мы с вами присутствуем при глобальном переселении народов. У нас огромное количество масс людей движется в разных направлениях. И регионы нужно развивать, иначе просто будет депопуляция очень во многих регионах. А это очень плохая история. Очень плохая история. Депопуляция — это...
Положа руку на сердце, история. Надо сказать, что она есть.
Она есть.
Причем в абсолютно непредсказуемых регионах, которые в этом заподозрить даже сложно, даже южно.
Да, но дело все в том, что, так сказать, просто определенный регион по количеству рабочих мест рассчитан на определенное население. И если вдруг, так сказать, там Москва, город возможностей, так сказать, дает возможности больше, то, соответственно, так сказать, люди едут из весьма благополучных, из весьма небедных, из весьма недепрессивных абсолютно никак регионов. И развитие регионов – это, так сказать, сегодняшняя повестка, потому что, ну, я неудачный пример, но приведу. Я присутствовал, допустим, так сказать, там вот на Украине, там, в 80-х годах. Значит, я вам могу сказать, что уже тогда наблюдалась тенденция депопуляции. Огромная тенденция депопуляции. Уже тогда закладывалось, так сказать, вот это. В 80-е, в 90-е годы огромное количество людей оттуда уехало. То, что сегодня есть, один из, как бы, вот, результатов того, что люди уезжают. Вот это страшная вещь. Вы представьте себе вот село, в котором нет ни одного молодого человека, где всем 50 плюс самым молодым. Я видел такие местности. И эта местность не... Тирольские, так сказать, горы, да, куда приезжают, так сказать, продлить себе, так сказать, там, жизнь за счет хорошего климата и здорового питания. А это отраслевые такие места, где там были яблони.
Обязательно, Михаил, продолжим дискуссию и надеюсь, что нам удастся эти грустные тренды переломить. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Четверг, 28 июля. 28 июля. 28 июля, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. И вот как нам пишет, 420-й справедливо нам указывает, ну зачем вы обсуждаете банальные, очевидные вещи? Про то, что нужно регионы развивать, мы, простой народ, уже 20 лет говорим. Тут, как мне простой народ не позвонит, у одного дача в Барселоне, у другого хижина в Нью-Йорке, все простые. Как там, мы с вами же простые люди, да, Христобаль Козевич, как у Стругацких было написано, это у нас дубли простые, отвечал упомянутый Христобаль Козевич. О чем хотел еще поговорить, если по Буту нет мнения, зачем обмен? Я вот вам свою версию изложил, да, обмен, потому что дальше не будет возможности. Если у вас есть идеи, вот как есть, например, они у Вайса, то вы звоните 8495-7373-948, мы пообщаемся по этому вопросу. Здрасте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, идеи по поводу какого-то примирения не подлежат никакой логике, во-первых, и здравому смыслу. Поэтому давайте обратимся в президентство Трампа, когда мы надеялись, что пришел наконец наш американский президент, и данная тема затрагивалась не раз, в том числе со стороны различного рода экспертов по Буту и по Ярошенко. На самом деле, если бы американцы хотели с нами действительно примириться, они бы, ну, и сам бы Байден, до которого дошла непосредственно эта возможная сделка, тем более, что его вывела администрация на членов семьи Пола Уиллана. Он общался уже с ними, ну и не только, с сестрой его. Вот, достаточно очень близкая тема для администрации Совбеза Соединенных Штатов Америки, для того же куратора Совбеза США Джона Кирби, Энтони Блинкена и прочих людей. Минюст, конечно, против. Если бы это было действительно близко Соединенным Штатам Америки, которые открыто нас хотят уничтожить, он бы просто помиловал Бута еще несколько лет назад. Будучи еще, извините меня, при Обаме вице-президентом, когда эта тема тоже неоднократно поднималась, когда мы ратовали за то, что Бут, естественно, осужден незаконно и т.д. и т.п. А по поводу с нашей стороны, естественно, американцы сейчас перед выборами, это как раз указывают американские агентства, нужен какой-то, в том числе, какой-то плюсик небольшой в рейтинге Байдена перед промежуточными выборами для потенциального электората. В плане сердобольности и милосердия в отношении тех граждан США, которые томятся не только в российских тюрьмах. И поэтому, когда выходит вопрос на такой на столь высокий уровень, а он обычно зацикливается, как было 25 лет назад с Реувином Демелем, Эдбана Поупом, ЦРУшником США, который отсидел там меньше положенного срока и по переговорным процессам на уровне генеральных консулов двух стран был освобожден, как и Реувин Демель, израильский разведчик и дипломат. Вот, вообще там отдел, да, даже до зоны не успел доехать, его там по просьбе Израиля освободили.
Знаете, Вайс, вот чтобы не погружаться в предысторию, у меня какое предложение есть. Вот мы же любим усиливать переговорные позиции, да? Я предлагаю, поскольку идет речь про 2-1, добавить с той стороны еще одного. Пусть нам, пусть нам Ассанжа отдадут вместе с Бутом.
Да нет, я вообще настроен, чтобы здесь не кормить, всех выдворить из Российской Федерации со статусом персона нон-грата, и чтобы они даже над нашей страной не пролетали на тех самолетах, на которых будут осуществлять свои туры, в том числе по наркотическим бизнесам, как вот эта баскетболистка, которая, кстати, является известной ЛГБТшницей не только в североамериканских странах, Канаде, США, но и в Европейском Союзе. И поэтому администрация задела этот вопрос в том числе. Я просто хочу сказать, Александр, что сейчас американцы хотят продемонстрировать кровожадность России. Они все время увиливали от этого вопроса, но перед выборами они, естественно, сейчас отдали мяч на наше поле и жалуются на то, что Россия несколько недель на ключевых позициях, в том числе по линии Минюста, который у Соединенных Штатов Америки против обмена заключенными.
Отправить их всех, как вы выражаетесь, на родину в Соединенные Штаты, а в карманы набить украинским зерном. Спасибо, Вайс. Ну, раз, ладно, мы этот контекст затронули, сейчас еще несколько сообщений. Если бы мы не знали Вайса, то думали бы, что звонящий по бумажке читает. Сколько раз я читал это сообщение? Миллионы раз, тысячи раз. Так, кто же ему разрешит помиловать? Это у нас партийная дисциплина, у них немного по-другому. Ладно. О чем еще хотел так поговорить? Хотя, опять же, фактуры нет, есть какие-то только первые фразы, да, первые заявления, но вполне возможно, что это уже близко, поэтому можно обсудить с вами. Итак, Андрей Клишес, известно, кто таков? Известен же такой нам товарищ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он заявил, что осенью может быть рассмотрен вопрос об интеграции новых территорий в состав России. Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации. Написал сенатор 28 числа. Сегодня в Телеграме. Что еще известно? Мой старый, хороший знакомый, товарищ, да, ныне глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман сказал, что референдум о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики может состояться в середине сентября. И он сказал, что к концу августа, по заявлениям наших военачальников, территория ДНР будет полностью освобождена от украинской армии. К концу августа. И, соответственно, где-то в середине сентября, да, будет референдум, может пройти. Общественная палата Луганской республики, Луганской народной республики предложила организовать штаб референдума по вхождению в состав России. Это председатель Народного совета ЛНР, говорит Мирошниченко там такой. Ну, цитировать не буду. В общем, они обсуждают референдум уже, что называется, в полный рост. И Кофман говорит, что в ДНР такой же штаб надо делать, и что законодательство, да, и проводить там в похожие времена. И законодательство унифицировать к моменту вступления республики в состав Российской Федерации. Я очень много слышал историй, что они не войдут никогда, что их запихивают назад на Украину, что это план Суркова, что вот это вот все. Да. Так, 23 июля в Запорожской области был подписан указ об о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Балицкий. Он напомнил, что осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации. Сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях. Вот, соответственно, много, говорит, было заявок трудовых коллективов и просто людей, да. Значит, еще один мой знакомый Владимир Рогов, это член главного совета администрации региона, сказал, что числа 14, по-моему, или чуть раньше, о том, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, только. Поэтому референдум будет проведен, несмотря на попытки Киева ему помешать. Херсонская область. 29 июня заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион уже фактически, не де юре, а де факто является регионом Российской Федерации. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении. Мы готовимся к референдуму, мы его проведем. Херсонская область примет решение присоединиться к России. Вот, и так далее, и тому подобное. Едем дальше, это еще не все. Глава МИДа, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным. Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначена независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет. Решить этот вопрос, я напомню, в 17 году обещал Дадон, Игорь Дадон, бывший президент, но тогда, в общем, не получилось. И это еще не все. 17 июля, если вы забыли, в Южной Осетии должен был состояться референдум по вопросу вхождения республики в состав Российской Федерации. Указ был подписан экс-руководителем Бибиловым после того, как он проиграл второй тур. Жители республики должны были ответить на этот вопрос, поддерживают ли они объединение. Но вступил в должность Гаглоев, глава ранее оппозиционной партии «Ныхас», который выиграл эти выборы, и сказал, что торопиться не нужно. определенные шаги уже разработаны. Это свежее достаточно высказывание. Важный вопрос для нашего народа. Значит, что я вас хочу спросить? Смотрите, сколько? 6 регионов. Как вы считаете, будет ли, будут ли там парад референдумов в один ли день? Будут ли они проведены, да? Как вообще это пройдет, да? И на самом деле, надо ли нас спрашивать? Или мы можем как-то, соответственно, принять решение, не голосуя за это, да? Собственно, пойдя по другой правовой процедуре. Телефон вы знаете, но на всякий случай 8495-7373948, звоните, обсудим. Я напомню, что мы не голосуем по телефону пока, по крайней мере, потому что в этом не очень много смысла, потому что люди не звонят, а вот голосом поговорить. Другой вопрос. План интеграции должен был составить 5 лет назад, считает мастер. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, приветствую всем радиослушателям. Доброго вечера. Это Вадим, таксист, Москва. Александр, то, что, конечно, воду и дамбу пробили, и воду дали полуострову Крым, это здорово. Такими, конечно, жертвами, и вот это, конечно, ну, в общем, некрасиво. Ну, ладно. Я, знаете, что хочу сказать? Вот Николаев, Херсон, Запорожская область. А как же эти люди, они же еще не знают, что если они будут в составе России, их будет легко сажать на 15-30 суток просто за чистые листочки, если ты вышел к администрации. Они же должны это понимать, что никаких свобод не будет, что они уйдут, и у них же сейчас свободный въезд в Евросоюз, например, а потом этого не будет. Они что, лохи?
Да мне кажется, лох, в общем-то, вы. Если возможность, которую вы перечислили, да, для вас, соответственно, подменяет мирную жизнь. Но у каждого своя позиция, у вас вот такая оригинальная. Но судя по тому, как высказываются жители регионов, это можно, кстати, посмотреть. Это есть же и записи, есть и фильмы, есть и интервью многочисленные. Там они, ну, доступны, скажем так, да, могу там дать несколько наводок. Вы посмотрите, что люди-то говорят. Ваши чистые листочки и ваше отсутствие свобод, которые на самом деле, да, ну, мягко говоря, да, преувеличено, вот, но тем не менее у них оно по-другому воспринимается. Совсем по-другому. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, Михаил Иванович. Алло.
Добрый день, Александр Николаевич.
Добрый, добрый.
Я сегодня послушал Котца. Найдите, прослушайте, какие цены на Украине, вот там, где Коц рассказывает, там балык 250-300 рублей, помидоры 18 рублей в переводе на наши. То есть вот то, что 10 тысяч дают, на это может семья в количестве 5 человек жить минимум месяц, как я прикинул.
На Украине дают 10 тысяч?
Да, на тех территориях, которые мы заняли.
Это называется освобожденная территория, там нет никакой Украины.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Она юридически Украина, вот, не будем на эту тему
понятно.
Спорить.
Понятно, удачи вам. Что-то вы сегодня перегрелись все, что один про лохов, что второй про Украину. Давайте как-то конструктивно. Мы обсуждаем, будет референдум, не будет. У вас помидоры, колбаса в голове, да, и чистые листочки. Давайте все-таки поговорим о политических обстоятельствах, а не будем как бы за людей иные решения принимать. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Вот, конечно, я выражу свое сугубо личное мнение. Мне кажется, процесс присоединения, воссоединения, по большому счету, Украина с Россией происходил бы быстрее, если бы мы вот в собственной стране, так сказать, вернули вот этот, так называемый, социализм.
Что советский. Понятно. А расскажите нам, что вы думаете про гейскую оспу обезьян?
Ну, так, как бы, биологическое оружие, как бы, то есть цели, которые вакцинируют, сократить население с помощью вакцинации, так сказать, как от ковида, собственно говоря, вот, наверное,
еще что-то. То есть вы считаете, это, ну, намеренная бактериологическая атака на нас?
Ну, вообще, как бы...
Болеют же геи, причем здесь мы?
Я еще раз,
извиняюсь. Геи же болеют преимущественно в группе риска, причем здесь мы?
Ну, в общем-то, все, как бы, цель-то сократить, как бы, перенаселение Земли, а цель сократить...
А что вы думаете про ангину в этом ключе?
Ангина, ну, что ангина? Ангина, это, как
бы... Нет, не биологическое это, оружие, чтобы сократить население, нет?
Да я, как бы, вырезал, главное, соответственно, мне это...
Я понял, про социализм. Звоните почаще, что-то редко мы с вами сталкиваемся. Хазин говорил, Григорий СПБ пишет, что в Крыму помидоры по 35, это тоже недорого. Де-факто все эти, Строгинский пишет, де-факто все эти республики уже давно являются регионами России. Так или иначе, если основная валюта там рубли, а основной язык русский, да и в бюджет мы постоянно подкидываем. Есть смешной комментарий про обезьянью оспу, я не буду его зачитывать, потому что он про геев и нетрадиционные ценности, но очень смешно, но зачитывать не буду. Мне кажется, люди совсем не понимают свободу, Кей Хекел пишет. Свобода — это ответственность и ограничение свободы окружающих людей, из чего следует, что свобода приносит жизнь и человек еще больше ограничений. Добрый док пишет, не согласен с тем, что болеют геи, Александр. Одноклассник живет в Испании, заразился оспой. Обезьян, с прошлой пятницы в стационаре не гей, то редетка супруга. Да я иронизирую, был ряд сообщений на эту тему, да, что вот прям проблемы у геев, и геи ее растаскивают по Европе в самом начале. Я поэтому добрый док иронизирую, да ни в коем случае не хочу там задеть тех, кто ей болеет. Да, впрочем, и геев задевать не хочу. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, Александр Николаевич, я знаю, как вот прям массово, чуть ли не все население Херсона ездило в Западную Европу. Вы знаете, несколько раз в году, раз 20. Поэтому, конечно, без паспортов украинских они будут плакать и горевать. Но это ладно, бог бы с ними. А вот 4 республики мы признали как независимые, да?
Да.
А вот что делать с двумя областями? Они же должны сначала как-то свою независимость.
Так нам же вон господин Клиш рассказал, что будет напряженная осенняя работа законодателей.
Так и... законодатели — это законодатели, но, во-первых, очень мало времени. Ну, времени совсем мало. Сколько прошло времени, пока мы признали независимость 4 республик? А тут что? Сначала они должны признать свою независимость, отделиться от Украины, установить свою независимость. Мы должны эту независимость признать.
Ну, Херсонскую потом... область, бывшую Херсонскую область, Украина, например, обстреливает теми же самыми хаймарсами. Это ли не, скажем так, причина для принятия подобных решений?
Так она и Харьков обстреливает.
Вот, что касается паспортов, да, это важный момент. Я помню, когда я приезжал на стройку Крымского моста, да, который, собственно, да, тоже много обсуждали, да, я в украинских, там, СМИ писали, что это все снято на Мосфильме. Это колоссально, да, я впервые видел нечто такое грандиозное, не суть не об этом. И я тогда много общался, да, много общался с людьми, и что меня поразило, да, что вот это, скажем так, слезинка... Сиротки Хаси, да, как ее тут Виктор Бранец назвал в одном из эфиров, она была присуща людям 30-35+. Что вот, теперь то, теперь все, там это не работает, тачки дорогие, там, ну, вот такое, знаете, с привкусом нытья, да, вот этот спич. А я поспрашивал людей чуть постарше, да, там, вот 45-50 и так далее. Я говорю, как? Да вообще отлично. Я говорю, а вот граждане переживают, паспорт там надо поменять, украинский не получается. Какой, говорит, я выкинул, что? Работа была у меня 2 месяца, 2,5 в лучшем случае. Сейчас круглый год. Там пенсия там была у там, матери такая-то, сейчас такая-то, да? То есть у людей прям мир изменился у одних, а во-вторых, ну, вот, соответственно, во-вторых, точнее, у первых, да, все печально, и паспорт не поменять, да, надо как-то через Армянск там куда-то добираться. Вот, и меня тогда это удивило, и я с тех пор там периодически бываю в Крыму с 2014 года, да, вот я вижу, что потихоньку, ну, точнее, даже не потихоньку, уже достаточно серьезно это поменялось, и представителей первой группы практически не найти.
Вы знаете, мы последний раз, мы с 2014 года каждый год ездили в Крым. До этого были в 2012, а потом вот до 2019. В 2019 году были последний раз, хотела поехать в этом, но не летают самолеты, а поезда меня не выдержат. Я ломаю нервы всем, и в первую очередь себе. Себе-то ладно, вот остальным. Я очень мало встречала первую группу людей, которые бы были недовольны. Это были практически единицы. Единственное, что там преобладали люди, которые занимались переводом на украинский язык. Вот переводчики на украинский, да, действительно, они горевали, потому что они остались без работы. Но, тем не менее, я не знаю, конечно, я государственным строительством-то никогда не занималась, и государственным правом тоже, но как возможно за такой короткий срок все это сделать? Не знаю. Нету, конечно, если захотеть, то можно. Крым-то все-таки была республикой, понимаете, а тут область. Области Украины.
Ну, согласен, вопросов больше, чем ответов, но мне кажется, в общем, мы в сентябре увидим новые события, да, и будем обсуждать.
Мне
уже
кажется, вот с этими вопросами, конечно, надо как-то воссоединяться с этими краями, в смысле, не краями, а областями Украины. Абхазия меня вообще смущает, я мне стала с ней воссоединяться, ей-богу. Это у меня такое свое отношение, не сколько к Абхазии, сколько к Абхазам.
Ну, это, да, я понимаю, чем оно сформировано. Много тоже слышал истории на эту тему.
Да не то слово. Ну, не то слово, Александр Николаевич. Ну, вообще ни в какие ворота. Вот.
В Абхазии мы не будем обсуждать. Спасибо.
Да, а что касается областей Украины, да, конечно. Ну, как мы в такие сроки успеем, не знаю.
Посмотрим. Поживем, увидим. Спасибо. У нас еще один звонок. Слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте, здрасте.
Хоть так с вами поговорить. Я по поводу референдума, вы уже поднимали этот вопрос.
Да, я сказал, что, возможно, нас ждет парад референдумов. Ныне я думаю, что он будет в одну дату. Есть такое мне предположение.
Да. Ну, судя по всему, да. То есть я хочу сказать, что референдум, конечно, будет. Я согласна с Анной, что меня лично, так же, как Анне, смущает сроки, что это как-то очень быстро все
У меня проходит. Только один вопрос. Вот если мы уже говорим о, соответственно, предельно четких каких-то моментах, меня смущает только безопасность. Все остальные электоральные процессы можно настроить быстро. Там, можно там напечатать бюллетени, открыть участки, ну, много-много. Меня смущает только безопасность, причем антитеррористическая, и вот из того, что летает по Антоновскому мосту сейчас.
Ну, разрешите, я еще скажу по поводу того, что паспорта у них заберут. Никто не забирает же, никто не требует сдачи паспортов украинских.
Нет, они никто не требует.
Ну, просто Аня говорила об этом, что
они... Они говорят, что поменять сложно, что надо ехать, как теперь проехать, три кордона, подписка СБУ, вот это все, это про эти страдания.
Через Россию пусть выезжают, господи. Но не в этом проблема, на самом деле. Мне кажется, что для меня, опять же, странно, что вот Запорожская область еще не освобождена. Как можно референдум проводить на части Запорожья? А город Запорожье не будет голосовать.
Это... А вы, кстати, Вера, да я представлю вас. Это чудесный автор чудесного канала «Политвера», да, смотрите тоже. Хотел спросить, вы Рогова-то не таскали к себе в эфир еще?
Я ему звонила, мне дали телефон его, он трубку не берет.
Ясно. Ну, я напишу ему, попробуем. Мы знакомы во времена иные были.
Ну, я с ним тоже знакома, он тоже у меня был как-то в эфире, но... У меня Костюкевич есть, вот был, да, из Херсона, буквально вот говорили.
Ну, в общем, будет... у нас новости через секунду. Референдумом быть?
А, референдум быть, но мне непонятно с Запорожьем конкретно.
Вопросов больше, чем ответов. Подождем, посмотрим. Новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 28 июля, не перестану горевать, хотя Вильфанд успокаивает нас, что еще жара впереди, лето еще не кончилось, да? Но все равно 28 июля 22 года, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», поговорили мы о референдумах, поговорили мы сегодня много, кстати, тем-то мы с вами обсудили хотя бы кратенько, да, хотя бы кратенько. Мастеру не нравится слово «референдум», он считает, что волеизъявление должно быть. Да это вопрос не названия, а вопрос процесса. Давайте о чем-то, что называется социогуманитарным. В ЦИОМ новый опрос, все как мы любим, о том, что любят делать наши с вами сограждане. Далекий 92-й год. Кто из нас помнит, что там было? 91-й еще можно вспомнить, 92-й с трудом. Нет какой-то привязки, да? Я вот так не могу вспомнить. Тоже там Павловская реформа вроде бы позже была или раньше, не помню. 92-й год. 5 любимых занятий. Прогулки на природе 57%. Сон 51%. Приготовление еды 49%. Выпивка 45%. Мечты и фантазии 42%. 30 лет прошло, досуг стал чуть-чуть разнообразнее, ну, намного разнообразнее. Прогулки — первое место, там было 57, сейчас 87. На второе место прорвалось, да, выгнало с второго места сон за 30 лет приготовление еды. 73%, плюс 24% к 92-му году. Если 30 лет назад людям приходилось проявлять смекалку, чтобы накормить гостей, семью и так далее, в наши дни с продуктами полегче, да, и разнообразие рецептов, сами знаете, какое. Хобби для многих это даже и какой-то бизнес, да, и блогеры, и кулинары, и так далее. Значит, третье место, два варианта, и это отличается от 92-го года. Первый вариант — мечтать, фантазировать, там был 42, а здесь 70. И второй вариант — оставаться наедине с собой. 70% любят заниматься тем, чтобы оставаться наедине с собой. Вот это мне, ну, как бы парадоксально. Мне казалось, наши люди — общительные существа. И они, наоборот, не хотят оставаться наедине с собой. 70%. Топ-5. Что добавилось? Кроссворды. 69% наших сограждан. Топ-5 любимых занятий. В 2,5 раза это выросло. Ну и 67%, вот я их понимаю, честно говоря, 67% почти как мечтать. Любят спать, признались, что любят спать. Особенно молодежь, до 84% второе место после прогулок. Гулять и спать. У меня кот, по-моему, такой типичный представитель, да? Туристические походы с 31 до 61 подросли. Танцы... 53%. Выпить, да, 51%. Было сколько там, 46, что ли, да? Петь, 48%. Шопинг был 31, сейчас 45. Любили спорить, 32, сейчас 43. Анекдоты, 28% в 92-й год, 42 сейчас. Кстати говоря, давно не слышу хороших новых анекдотов. Все это повторы каких-то старых, там, перепевки старых песен. 34% шахматы и писать письма. Играть в шахматы и писать письма. Причем шахматистов в два раза больше стало. И любителей писать письма тоже в два раза больше. Ну, там 1,7 и 2. Может быть, потому что теперь письма не надо не на бумажке писать, а на компьютере, ну, или на электронной почте. 40% охота, рыбалка. 40%. Очень интересные данные. Расскажите мне, вот что бы входило, кроме готовить пищу, спать, гулять, в ваши топ-5 занятий? У меня достаточно они там, предсказуемые, да, мои занятия. Легко, легко об этом говорить. А вы расскажите, что у вас. Что у вас, я хочу узнать, что в ваши топ-5 занятий ходит. А пока вы собираетесь с духом, Михаил сейчас нам подведет и расскажет, почему же такой выбор, что это значит, что такое 70% мечтаний и 67% сна. Расскажите, Михаил.
Ну, во-первых, просьба будет такая, Александр, если у вас коту около 30 лет, попрошу от него котенка, это долгожитель.
11, и он не этот самый, он нарушает традиционные ценности. Он не способен. Да, Останин напротив такого кота.
Против, да, кстати, и, причем и сразу и пропаганда, в общем, так сказать, неправильных котов. Александр, значит, смотрите, вот я очень люблю вот эту вот социологию, вот эти вот срезы, так сказать, да, по причине того, что они, так сказать, вообще сами по себе, ну, даже если там про корректность я не хочу говорить, это неправильно говорить про чью-то работу, так сказать, да, вот. Но я вам хочу сказать следующее. Ну, смотрите, это отражение экономики. Вот каким образом люди любят, так сказать, скажем так, проводить время, это очень четкое отражение экономики. И, к сожалению, вот практически очень такая, как бы, динамика в сторону пассивного отдыха говорит о том, что люди просто тупо устают.
Устают. То есть мечтание, сонное одиночество, это как вот Пузатый Жужин пишет, это бесплатно.
Да, вы правильно говорите.
Это
да.
Не я, это наш слушатель.
Ну,
да.
Ну, я думаю, что, так сказать, да. Вот, во-первых, это бесплатно. Во-вторых, так сказать, это, как правило, наступает так, когда есть эмоциональное выгорание на работе. 90%, так сказать, вот именно, так сказать, такой вот требует отдыха, да. Третье и самое неприятное, это то, что смещается старческие виды, скажем так, времяпрепровождения в более молодую возрастную группу.
Вы эти танцы имеете в виду, например?
Я имею в виду многое, что я имею в виду...
Выпивка то, что... хорошая компания?
Ну, я против выпивки в хорошей компании ничего не имею. Вопрос в том, что, так сказать, это не может занимать все свободное время, потому что тогда это, так сказать, немножко уже будет... Компания будет меняться, я боюсь, так сказать, да, там, в сторону врача. Вот. Значит, и вот, вы понимаете, вот это вот, собственно, то, знаете, вот, я как тот прапорщик из советского анекдота, который, если выходит со службы с пустыми руками, такое впечатление, что что-то забыл. Вот у нас с вами, так сказать, в первой части то, что мы говорили про развитие, так сказать, там, людей, регионов, там, борьбу с какими-то депопуляциями и так далее. И вот этот вот статистический срез, который вы сейчас сказали, ну, на мой взгляд, вот я вижу в этом абсолютно прямую зависимость, абсолютно те же самые, так сказать, как бы акценты и те же самые, так сказать, болевые точки, о которых мы говорили в первой части программы. То есть сегодня требуется некий созидательный драйв. Этот созидательный драйв не наступает. Почему? Он не наступает потому, что очень у многих молодых, в общем-то, и трудоспособных, и у которых, как говорится, все впереди, ребят, вот как бы есть эмоциональное выгорание на работе. И с учетом того, что, ну, как бы денег не хватает на развлечения, плюс там ковиды, плюс там какие-то вот ограничения вот такого вот характера, которые были в течение, и тоже выработали определенный ряд поведенческих привычек, да, мы просто сейчас с вами опять заходим в тематику относительно того, что а кто ж, с кем же мы будем строить там, ну, неважно, там, светлое будущее. И вот это вот, это вообще, так сказать, как бы вот на эту тему нужно очень круто вообще разбираться, и потому что эта тема регулируется исключительно деньгами.
Как-нибудь мы с вами поговорим про социальное самочувствие. Я знаю, кого я приглашу, сейчас жду, когда выйдет у них свежая по Москве социология, да, я уже вот поговорил с человеком, придет к нам специалист, и мы обсудим социальное самочувствие, как его видят люди в городе Москва. Оно такое детальное должно быть хорошее. Спасибо, а, Михаил, за такой, ну, скажем так, расклад, да, я хочу поговорить с людьми, вот узнать, Леонид-то что любит? Здрасте, Леонид.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не так смотрю на этот вопрос, как Михаил, потому что, вы понимаете, мечтания, особенно если они носят какой-то...
Бесплодный и бесплотный характер, да?
Ну вот как раз-таки, если плодный, вот если бесплодный, то это, конечно, плохо, а если плодный, то это, в моем понимании, указывает как раз на то...
А вот смотрите, что... мечта, например, что мы там, через полгода-год возьмем Варшаву, это бесплодное или плодное?
Ну это мы узнаем, когда возьмем или когда не возьмем.
Но мечтать-то можно об этом? Или не стоит? Или это журавль в небе, или синица в руках?
Сейчас объясню. Смотрите, мечтать можно о чем угодно. Я вот помню, когда я был бедным студентом и ездил на метро, я очень мечтал купить себе Range Rover. Так и удалось. А вот если бы я не мечтал, может быть, и не удалось бы. Понимаете, о чем я говорю? Что у человека должна быть мечта. И если мечта позитивна, и если мечта, которая становится целью, да, как бы что отличает мечту от цели? Это наличие плана действий. Но цель не может родиться из воздуха, она должна родиться из мечты. И вот если 70% населения, ну или там в этой выборке, да, и мы экстраполируем, что это все население, у них есть желание, возможность, это значит, что по пирамиде Маслоу нижние ее основания, оно закрыто. То есть они покушали, им есть где посидеть, помечтать, они же не в чистом поле это делают, голодные, правда? Очевидно, они чувствуют себя в безопасности, то есть они не в окопе об этом мечтают. И вот они мечтают о том, как они завтра будут жить лучше, чем сегодня, понимаете? И вот, на мой взгляд, это крайне позитивная история, что столько народу имеет время и возможность посвящать себя мечтам.
А вот что скажете по поводу приготовления еды, которая столько же, сколько мечта? Или желание побыть одному, которое больше еды и мечтаний?
Да, вы знаете, насчет желания побыть одному сначала скажу. Я, например, обожаю быть один, то есть для меня это вообще нормальное состояние. Я, вы знаете, там когда-то немножко знакомился с психологией отношений и, в общем-то, вычитал такую историю, что только те люди, которые могут быть в одиночестве бесконечно многое количество времени, способны создать прочный союз. И так как я в браке нахожусь уже 17 лет, вы знаете, я с этим согласен. Тебе должно быть в первую очередь хорошо самим с собой, и тогда, может быть, ты найдешь человека, с которым тебе тоже будет хорошо.
Вспоминается это самое, да, папа, бабка с деткой умерли, одна в рай, он в ад. Ее бы рада, что не вместе, да, это про одиночество.
Ну, типа того, да. А что касается готовки еды, слушайте, ну, вы знаете, вот я как раз же профессионально занимаюсь готовкой еды, можно так сказать, да, мой бизнес, это бизнес общественного питания. И сейчас очень популярны всякие мастер-классы, то есть когда повара, ну, там, большие шефы московские, и вот они готовят прямо вместе с тобой или при тебе и так далее. И сейчас сама история готовки еды, она перешла из плоскости необходимости получить некое количество калорий, чтобы, ну, просто не умереть, да, от голода, в некую плоскость такого перформанса, знаете, такого вот какого-то действа интерактивного. И многие готовят дома просто потому, что это прикольно. Ну, типа, они берут какие-нибудь прикольные...
Вы когда-нибудь в ТикТок заходили? Там огромный пласт вот этого всего. Такой домашний, незатейливый готовки.
Не заходил,
Сходите, очень интересно в этом смысле.
И, в общем, да, вот эти вот миллионы рецептов, ведь огромное количество их потребителей. И, соответственно, мамы радуют свои семьи, да, вот она говорит, вот я сегодня приготовила там лобстера по-сычуански. И вот они все сидят и радуются этому.
Но только не лобстера, не сычуани. Спасибо, Леонид. Григорий СПБ, слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну, что это за мечта? Встает и отдает свое пальто. На, мечтай о чем-нибудь великом. Я, насколько помню, кинофильм «Курьер». А можно, мастер пишет, и принятие алкоголя назвать хобби. 251 пишет, нет никакого выгорания, есть отсутствие интереса в жизни. Вы просто мало работаете. Или работали, да, сейчас в праздном безделии. Ну, я знаю, что такое выгорание. Я, как бы, короче, не шутка это нифига. И не какая-то там фигура речи, что, ой, бедный, устал там работать, да. Еще посмотрите, что такое клиническая депрессия, да. Это вот не то, что там обычный обыватель называет. А мой, у меня настроение плохое, наверное, мне депрессия. Вот что это такое, это совсем другая история. Командор Дринкинс мечтает о том, чтобы поделили Польшу. Какой-то анекдот. Белорус пишет, не очень я понял его. Так, по Сеньке шапка должна быть, считает Алла Северная Туша. Но на что такое по Сеньке шапка? Вот зачем вы ограничиваете полет свободной мысли-то людей? Но хочет человек, действительно, если у него есть воля, амбиции и удача, он действительно может чего-то добиться. Елена Сергеевна пишет, согласна, дочь работает на двух работах, очень устает. Постоянно одно желание, она же мечта, выспаться. А кто-нибудь ответил, что хотел бы поработать на благо общества? Но это же про занятия, любимые занятия. Работа, не, ну, она во многих любимая, да, но это же в основном про отдых, это про рекреацию. И вот мечты побыть одному меня удивили, меня удивили. Вот, я напомню, что у нас есть телефон, вы можете по нему позвонить и поговорить со мной. 8-495-7373-948. А текст кириллицей, так зовут нашего слушателя. Отжать Аляску и стать там егерем мечта. Алла Северная Тушина спрашивает, зачем работать на износ, закончится это болезнями, иногда выбора нет. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. А у меня любимое занятие – это читать. Вот уж, если есть свободное время, беру книжки и читаю. Я одновременно читаю сразу по много книг. Не для того, чтобы похвалиться, а просто сказать, насколько мне это нравится.
Да, еще что, кроме чтения? Или это основное, базовое?
Это основное. Это я обожаю больше всего.
Завидую вам, тоже люблю читать. Особенно люблю читать различные художественные, разные. Да, но времени на это нет совсем. На профессиональное хватает иногда, на что-то такое, да, общее, не общее, специфическое, специальное. А вот художественную литературу не открывал очень-очень давно. Алекс пишет честно, я бухаю, вот это база. Григорий пишет, смотрю хорошие сериалы, 1 час в день, голова отдыхает. Побыть одному хочется тем, кто постоянно работает с людьми, всякие менеджеры по продажам или мизантропы. У меня социальная батарейка небольшая и неинтересна чужая жизнь. Неужели никто не играет, пишет Алексей ТТ, например, PlayStation. Тоже, кстати говоря, ну, большой достаточно пласт людей, которые играют, например, вот в танки, да, сколько людей играют, целая субкультура. Это же была история, не знаю, рассказывал вам или нет, что один известный командир, назовем это так, Донецкой Народной Республики, играл и играл неплохо в те самые танки. И у украинцев была мечта вычислить его псевдоним и накрыть его, да, вот на поле танкового боя там. Люблю варить плов и слушать аудиокниги, сердитый кролик пишет. Можно ограничить потребление самым необходимым и не надрываться ради машины, да, считает Алла Сиронетушина. Да у каждого свой предел, да, у каждого свой какой-то. У каждого свой страх, это же еще про страх. Страх остаться без всего, а что мы будем есть завтра, если же я сегодня остановлюсь, как оно будет завтра? Вот. Я понимаю, что это, наверное, с возрастом приходит, но у кого-то и не наступает, да. Я знаю людей, которые... Как эти, посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут, и не собирают житницы, да, вот тут бухают и прожигают жизнь иначе, ничто их не беспокоит годами, десятилетиями. Как-то какая-то жизнь теплится. Григорий СПБ, рыбалка, поход в лес с грибами, приготовление шашлыков, пиво, танцы. Это последовательность, да, это один день с Григорием СПБ, с утра рыбалочка, да, в Назорке, потом за грибами, когда с рыбалки возвращаетесь, потом приготовление шашлыков, с учетом того, что поймали под пиво, ну, а потом танцы, и на следующий день цикл. Бегаю 10 километров пару раз в неделю, но бухать, да, это база, Алекс Бокс сообщает. В будние дни кайфую играть в дальнобойщиков, а выходным... Обожаю кататься на велосипеде. Брест. Андрей пишет. Сижу в Open Office. Ну, вы все же знаете, что такое Open Office. Это не программа, аналогичная Word. Это открытое офисное пространство. Оно бывает иногда еще из кьюбиклов. Такие маленькие аквариумы. Вы видели их в американских фильмах. А бывает просто Open Space, да? Представьте спортзал, в котором стоит, не знаю, 50 столов, да? В разной конфигурации. И вроде бы все френдли, но действительно хочется не то, что удавить, да. Иногда удавиться, иногда удавить, да. Вот это легендарные очереди к принтеру или кофемашине. Андрей, я вас понимаю, и несколько раз в жизни отказался от выгодных предложений, именно потому что пришел, увидел вот эту радость. А не то, чтобы я очень был общительным человеком, да, не то, чтобы я... Был счастлив от таких вопросов, но вот я отказался, в общем, не жалею. Не знаю, может быть, там жизнь сложилась бы иначе. Это были в том числе и крупные различные организации. Ну, вот так. Варю пиво и гоню Сэм. А вот пью не очень. Это Ю1 пишет. Ну, тоже хобби. Играю в Art of the War Legends. Неплохо играю. Каждый вечер такой отдых. Раз в неделю велозаезд на 150, Дмитрий пишет, отдыхаю именно так. Хорошо. Люблю сидеть в кресле-качалке с пивом на даче. Жаль, что очень редко получается, ибо даже на даче работать надо. Пусть и не так, как в будни, пусть и не так, как в будни. По вечерам делаю променад. Сколько же вечером алкоголиков вылезает в нашем доме на улицу? Вы знаете, Алла, а я в последнее время очень мало их вижу. Вот, ну, правда, да, последние годы, вот я помню, какое многоцветие сизых лиц, ароматизированных различными, там, суррогатами, да, было раньше, а сейчас как-то нет, то есть какая-то поменялась, что ли, ну, меняется жизнь, потому что вот, там, спящие на остановках тела, и не только на остановках, да, я не вижу уже этого. Еду домой надеюсь ехать подольше, чтобы я не успел к партии Fortnite, где уже играют друзья. Потому что после тяжелого рабочего дня меня опять будут унижать в игре. Это Commander Drinking. Сколько у нас взрослых людей-то играет, оказывается. Я вот тоже раньше, да, мог включить его что-нибудь подзалипнуть, но сейчас времени нет совершенно. Хотите сказать, что все синяки ушли в онлайн, спрашивает мастер? Я не знаю, честно говоря. Очень иногда, чтобы выключить мозг, смотрю ТикТок. Мне тут тренер рассказал, у них популярна эта самая социальная сеть, принадлежащая экстремистской организации. Он говорит, вот, а они же это там, это же люди спортивные, люди достижений, люди... в снимков, люди фотографии, люди пост, да, вот. И он говорит, самое главное, что нужно знать про Инстаграм, который принадлежит, собственно, запрещенной, не запрещенной, а экстремистской организации Мета. Это то, что все твои усилия большинство людей смотрят, сидя на унитазе, да. Я вот как-то тоже, я не слышал это, не задумывался никогда об этом, но это же смешно, правда. Это же смешно, скорее всего, по большей части это правда, вместо текста на баллончике, да, с этим самым, с освежителем воздуха кто-то вот листает неспешно, что там кто напозировал, наделал, наснимал. Уже больше 20 лет играю в эпоху империи, Call of Duty, война с немцами. Что наша жизнь, пишет Алексей, игра. Я тоже так считал, просто вы не в то время прогуливаетесь, Алла Северная Туша. Но вы знаете, я в разное время прогуливаюсь. Я же живу в городе, да, и в 5 утра бывает, и в 11 вечера, да, и так далее. На Авито давно уже появились предложения по профессиональным друзьям и собутыльникам, сообщает Евгений Фили. Вы знаете, я воспринимаю это как шутку. И, честно говоря, не думаю, что, ну, кто-то будет платить профессиональному собутыльнику, потому что, ну, я видел, что общинность нашего народа еще с советских, да и до времен, приводит к тому, что люди, если им надо выпить, они как-то быстро достаточно организуются, абсолютно незнакомые, описано, что в литературе, да, там на троих-то вот это легендарно. Вчера мне объясняли соседки на лавке, что наркоманка из 7-го подъезда пошла к 10-му подъезду вытаскивать закладку, вот современность нашей жизни. Играем в шутеры, пьем пиво. Ощущение такого, словно с мужиками в краже сидишь. Это Commander Drinkins пишет. По-моему, на улице больше бегающих людей, чем пьющих. Макс Л. Дорогие молодые люди, делайте все ради своей самой большой мечты. Все ваши настольные игры и пивас быстро закончатся, и неожиданно наступит старость. Да вы знаете, должно быть у ребенка детство, я считаю. Если человеку в плане социализации не вредит, пусть он занимается своими настольными играми. Кто-то мотоцикл собирает в гараже, кто что, да, это же тоже отдых, да, тоже переключение. Кто-то путешествует. Вот. Но вот у кого-то бухать база, да, как Алекс Бокс сегодня уточняет. Говорит, играю в Clash of Clans. Ну, бухать это база. Половину этих я названий не знаю. Fortnite вот только слышал даже, но не включал, не знаю. Вот, ну, свободного времени все-таки у меня, видимо, поменьше. Что хочу сказать. Подходит к концу наш эфир в четверг. Вот, в пятницу продолжим, если я дохромаю до сюда. Ну, должен дохромать. Завтра тренироваться не буду, но думаю, скоро восстановится. Желаю вам здоровья и будьте осторожны. Не будьте таким неосторожным человеком, каким был сегодня я. И все у вас будет хорошо. Всем здоровья. С погодой вроде... налаживается, если нам синоптики не врут. Ну, посмотрим. Пока еще лето. Будем летом жить хорошо и ждать хороших новостей. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.